эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Чем испугал издателей культовый американский роман от девочки из Бруклина? Как не потерять радость и веру в завтрашний день, несмотря на трудности и испытания? Можно ли сотворить чудо своими руками? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. И сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня сегодня гость долгожданный, любимый практически преподаватель, профессиональный читатель Роман Семдянов. Привет, Рома!
Привет!
Друзья, мы вас, во-первых, поздравляем с сочельником по григорианскому календарю. Ну, у нас любят говорить по западному календарю или как празднуют Рождество в западном мире. 24 декабря, сочельник рождественский, ну, при такой-то снеде как-нибудь беседе, да, и мы сегодня поговорим про рождественскую прозу, и не про простую, и очевидную рождественскую прозу, не про простой, там, святочный рассказ, про который обычно говорят во времена Рождества, и, конечно же, я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Друзья, вы можете нам писать, звонить, в общем-то, бить в колокола, желательно рождественские, но желательно не так громко, чтобы не затмить друг друга. Итак, вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, teos.fm, через Player на сайте вы можете нам написать, задать свои вопросы, высказать свое мнение, мы, конечно же, будем рады его озвучить в прямом эфире, и, естественно, проще всего написать сразу под трансляцией ваши мнения, ваши комментарии. Мы, конечно же, все это зачитаем. Ну что ж, сегодня, раз уж сегодня такой вот у нас рождественская передача, такая праздничная, предновогодняя, традиционно в начале передачи мы объявляем шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. И вот мы с Ромой думали-думали, чесали свои затылки и дочесались мы, в общем. Итак, сегодня мы будем... У нас рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу», и в этой рубрике у нас классический американский роман американской писательницы Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине». Вот он вышел где-то в 43-м году, если я не ошибаюсь. А в рубрике «Культовая классика» мы поговорим про рождественские рассказы писателя Трумана Капота и поговорим про его совершенно замечательную рождественскую новеллу «Бутыль серебра». Труман Капот, наверное, вам не нужно представлять. «Завтрак у Тиффани», все, собственно, его знают и как сценариста фильма «Завтрак у Тиффани», культового абсолютно фильма с Одри Хепберн, великолепной в главной роли, и, естественно, про его документальный роман «Хладнокровное убийство». Ну, можно еще и вспомнить, если не ошибаюсь, «Капоты» фильм, да, с уже спокойным Сеймором в главной роли. Итак, ну, давайте начнем, что ли, давай, Ром, начнем, что ли, с «Бутыль серебра». Да, друзья дорогие, вы, кстати сказать, поучаствуйте в нашем эфире и скажите, какие рождественские, не знаю, новогодние книги с каким-нибудь зимним настроением вы бы посоветовали почитать, что вам больше всего нравится, и читали ли вы, кстати, вот рождественскую прозу Трумана Капота, и как вы к этому относитесь, и читали, например, Бетти Смит, этот роман очень странно. Довольно странно для русского читателя дошел, потому что гораздо более жесткий, да, по содержанию, гораздо более проблемный. И в самой Америке воспринимаемый многими в штыки роман Дэвида Селлинджера, да, «Над пропастью во ржи», как бы у нас быстро перевелся и приобрел культовый статус. А, собственно, роман, который вышел раньше и сразу же вот в 1941 году, да, был опубликован, не в 43-м, в 41-м году был опубликован этот роман, и за первые 6 недель было продано 600 тысяч экземпляров. Вот, пожалуйста, Нью-Йоркская публичная библиотека включила книгу в список книг века. В каждом отзыве на Goodreads, вы, дорогие друзья, кстати, сидите в этой книжной социальной сети, потому что люди, известно, читатели делятся на две категории. Те, которые сидят на Лайфлибе, и которые сидят на Goodreads. Вот, Ром, ты где?
В Лайфлибе.
Ну, свой чувак, я тоже в Лайфлибе. Я есть в Goodreads, но единственное, что я знаю о Goodreads, это то, что мне приходят оттуда оповещения, потому что я туда не захожу. Так вот, в каждом отзыве на Goodreads упоминается, что эта книга, прочитанная в подростковом возрасте, осталась любима на всю жизнь. А в 1945 году знаменитый, еще тогда никому неизвестный режиссер Элия Казан снял экранизацию романа, и фильм сразу же получает 2 Оскара. Вот представляешь, дебютант получает сразу 2 Оскара за свой фильм. Его получил исполнитель роли второго плана Джеймс Данн и за роль, собственно говоря, Джонни Нолана, о котором мы поговорим сегодня. И, конечно же, молодежный Оскар получила Пегги Энн Гарнер за роль, собственно, Фрэнси, главной героини этого романа. Вот скажи-ка мне, Рома, почему же, на твой взгляд, эта книга так долго шла к русскому читателю, на твой взгляд, и чем она так испугала советских издателей?
У меня несколько версий, наверное, этого всего. Во-первых, очень может быть, что действительно просто затмилась книжка кем-то типа Харпер Ли, или тем же Селлинджером, или кем-то
Мне кажется, Харпер Ли позже была намного, да?
Ну, если говорить про то, как она там идет до нас, там, десятилетиями порой, да, то очень даже могло быть, что ее просто там оттенили какие-то другие книжки. Ну, как один из вариантов. А второй вариант все-таки, возможно, мы обсуждали с тобой сейчас еще до эфира, что там достаточно большая религиозная составляющая есть в книжке. Точнее как, там даже не столько и не только про религию говорится в большей степени, да, но есть масса все равно упоминаний Библии, верующих, церкви и всего прочего. И очень даже может быть, что просто цензура не пускала в какой-то момент. Хотя, опять же, взять многие другие книжки, где упоминается и церковь, и Бог, и религия, и все остальное, как-то они до нас доходили при этом всем. Не знаю, в общем, для меня, правда, загадка. Издали ее только в этом году, получается, где-то в июле, по-моему, если не ошибаюсь. То есть за практически 50 лет спустя уже, как она вышла в оригинале. Вот. Предполагаю так, что все-таки, наверное, там какая-то цензурная составляющая была тоже в том числе, потому что там, во-первых, нищета описана, вот, религия и многие другие вещи, которые, возможно, просто в тот момент как-то людям, которые это все контролировали, не зашли. Вот. Очень может быть, что так.
Хотя вот казалось бы, да, в Советском Союзе очень любили книги про бедноту в Америке. Ну, вспомни «Богач-бедняк», да, Иринга, да, и, в общем-то, не знаю, там какие-то вот книжки Хемингуэя, естественно, очень зашел про вот таких бунтарей в капиталистическом мире и так далее. То
есть, ну вот да, да, загадка, потому что у нас вроде как любили чернуху в Америке особенно, да, чтобы показать, как там загнивает этот Запад капиталистический. Вот, и при всем этом, вот этим шансом не воспользовались.
Да, я хочу показать. Вот эта книжечка изданная. Очень хорошо издана, смотрите. Даже, вот я забыл, как это профессионально называется, но вот такая закладочка прям вшитая, вклеенная в твердой обложечке, прекрасная бумага. Очень хороший шрифт, и вообще от книжки, я знаю, что Ром читал ее в электронном формате, а я вот, так сказать, ощутил всю прелесть этой книги в бумаге, да. Ну, давай-ка еще немножко поговорим, знаешь, про саму Бетти Смит, вот чем нам интересен автор романа Бетти Смит, и что мы о ней вообще знаем. Потому что, ну, про Селлинджер понятно, мы уже и документальных фильмов насмотрелись, и книжек его дочери начитались, то есть мы, мне кажется, знаем о Селлинджере больше, чем его родственники, вот, а об Бетти Смит фактически очень мало известно.
Ну, они действительно мало пишут, в общем, там даже если вы зайдете в интернет, там, в Википедию, там буквально тексты на несколько абзацев, то есть сказать, что прям вот это какая-то яркая, выдающаяся женщина тоже, наверное, в общем, ну, просто писатель, по большому счету, очень неплохой, как выяснилось.
Да, просто обычный культовый писатель американский, да?
Ну, ты знаешь, тут можно подискутировать на эту тему, да, она действительно очень талантливо, хорошо пишет, книжка действительно включена, да, даже в обязательную программу в американской школе. Вот. А при всем этом, если ее там сопоставлять, например, с известной всем той же самой Харпер Ли, допустим, да, и, ну, Бетти Смит, понятно, что не будет в топе там 20 известных американских авторов. Вот. При всем этом удалось женщине этой написать достаточно сильную автобиографическую книжку, потому что очень многое из того, что вы будете читать здесь, списано либо с нее, либо с ее родственников, либо с каких-то локаций, в которых она жила. Она жила, кстати, практически вот в том же месте, которое описывает. И есть даже гипотеза, что вот это вот дерево, которое растет в Бруклине, собственно, по названию книжки, это дерево, которое росло перед библиотекой, куда она часто ходила, вот, и смотрела, как оно растет по мере того, как росла она сама. Женщина, на самом деле, из бедной семьи, естественно, выросла, так же, как и ее героиня. В военное время ее переименовали как раз, собственно, Смит она стала гораздо позже из-за преследования евреев в Америке, тоже был какой-то определенный период, когда фамилия Шмидт вызывала вопросы.
Угу. Она все-таки Шмидт, да?
Она австрийка по отцу, по-моему, если не ошибаюсь, вот, который, собственно, и поменял фамилию, понимая, что семье могут грозить там неприятности, скажем так. Обнаружила в себе ранний талант, как и, наверное, большинство американских писателей, к писательству. Вот. И в итоге написала, по-моему, 4, если не ошибаюсь, книги. Ну вот кратко так. Больше, в общем-то, кроме mm-hmm. того, что родилась, вышла замуж, родила 2 детей, развелась, вышла замуж снова, писала пьесы и книги и все остальное, в общем-то...
Как-то... Это уже, кстати, немало, да. Вообще, я хочу сказать. Да, вот нам Кристина Куплевацкая, наш постоянный, любимый зритель и слушатель... написала: «Добрый день, как раз сегодня буду праздновать Рождество. С Рождеством вас, Кристина, особенно поздравляем. Ваша программа как подарок. Мне кажется, подходит для зимнего чтения «Рождественское чудо» мистера Туми Сьюзен Войцеховски». Тоже соглашусь, это действительно, ну, такая классика, мне кажется, рождественская.
Не читал, кстати.
Ну, если, дорогие друзья, если нет времени почитать, то вы можете посмотреть экранизацию 2007 года с Томом Беринджером в главной роли, «Рождественское чудо мистера Туми». Хотя книжка совершенно чудесная, абсолютно рождественская и с таким с настроением рождественским. Еще Кристина пишет: «Рождество и красный кардинал Фэнни Флэк». Ну, куда без Фэнни Флэк нашей, да, без ее совершенно чудесных, светлых историй, при этом довольно правдивых, ироничных и замечательных. Да, Кристина, я соглашусь, эти две книги, конечно же, входят. Я уж не говорю про... Мы же говорим о небанальных, мы же не будем называть Чарльза Диккенса, да, его все рождественские повести, там, Федора Михайловича Достоевского вспоминать, про которого мы говорили в прошлом году, с его таким мрачными... рождественскими историями. Ну, мрачными, потому что действительно не очень хорошо заканчиваются эти истории. Но все-таки это действительно тоже такая классика, специфика святочного рассказа. Мы немножко поговорим там чуть-чуть, когда будем говорить о Трумане Капоте. Вот. А еще Кристина нам подсказала, как это называется. Закладочка называется «Лиссе». Спасибо, Кристина. Вот у этой книжечки вот такая замечательная «Лиссе». Да? И очень удобно читать. Ну что ж, давайте приступим к разговору непосредственно о романе «Дерево растет в Бруклине». Итак, Ром, о чем, собственно, роман?
О девочке, которая растет в Бруклине, собственно, растет в бедной достаточно семье. Книга о том, какие перипетии встречает небогатая семья в Нью-Йорке в тот момент, когда он еще не был гламурным, не был таким центром всего и всея. Это сейчас, собственно, район, который там упоминается, модный район Нью-Йорка с угу. кучей там всяких музеев и культовых мест. Вот. Тогда это был
нищий... Живут там не бедные люди.
Живут там далеко не бедные люди, надо сказать, сейчас. То есть...
А тогда это был такой пригород. Более того, Бруклин в то время только-только недавно присоединился к Нью-Йорку. Угу. Вот. Буквально недавно, да. И... там в 1912 году, да, он собственно, где-то присоединяется uh-huh. к Нью-Йорку. Бетти Смит как раз в самом начале об этом пишет, что Бруклин был отдельным городом, то есть uh-huh. это фактически город, который основали голландские переселенцы, и, собственно, это голландская часть Нью-Йорка. Да? Поэтому вот Бруклин сам по себе — это место такого Сейчас очень любят, я, кстати, задумываюсь написать статью о мультикультурализме вот в зарубежной прозе, особенно в американской. Интересная очень тема. Угу. И вот это как раз такое столкновение культур. Евреи, ирландцы, голландцы, в общем, русские, все, в общем, перемешано.
Ну да, это такой мигрантский район все-таки был в тот момент. Бедный, грязный. То есть это была история, когда люди там выбрасывали мусор из окон, то есть там сдавали... всяких хлам-старьевщику, когда еще это было, в общем-то, то есть это сейчас у нас там появились свалки, утилизация и все остальное. Раньше это все естественным образом просто, ну, кстати, в книжке, собственно, это хорошо описано, как дети собирают всякое бэушное барахло, сдают, получают за это какие-то копейки, центы. Вот, в общем, книжка про то, как выживает семья, нищая, бедная достаточно по, даже по тогдашним меркам, с двумя детьми, потом с тремя в конечном итоге, и все вот эти вот...
Ну, с приемным, да?
С приемной там у сестры.
У сестры, да.
Да, да. Мать там еще потом под конец, уже перед смертью мужа, родила еще одного ребенка. Вот. Чем интересна книга? Тем, что очень фактурно прописаны герои. Что для меня было удивительно. Я начинал ее так вяло достаточно читать. Не
ну, чем можно вообще, чем можно удивить профессионального читателя роман Семдянова-то, в общем, в американской прозе, да? Я точно так же начинал читать, вот честно тебе скажу. Я думаю, ну, опять нам сейчас вот впаривают какие-то маркетологи книжные, да, что-то такое, классику, опять мы почитаем и скажем фу-фу-фу, это все не для нас.
Я причем предисловие толком не знал, вообще все, что предшествовало созданию книжки, и, собственно, про Бетти Смит саму там тоже не особо как-то в курсе был. То есть все это я уже потом стал изучать. А до того просто вот лениво начал листать после первых 20 страниц, меня затянуло так, что я прочел ее, по-моему, там за один день или за два.
Она вот, читается вот, просто. Вот.
Да, смотришь, там 400 страниц у нас, да, получается, да, почти. Да. Просто вот, да.
Она читать читается действительно просто запоем. С первых страниц ты начинаешь читать, вот я согласен с Ромой, ты вначале читаешь, и она начинается вроде как неспешно довольно, да, то есть вот нас вводят в мир семьи. Вообще просто сначала это нам показывается один субботний день, такой субботный, выходные дни, да, суббота и воскресенье, потому что там Фрэнси, ну вот, собственно, девочки Фрэнси Ноун, да, показывают ее семью на тот момент, это, значит, Джонни Ноун, папа ее непутевый ирландский, который подрабатывает иногда официант, поющим официантом, иногда поет, и, собственно говоря, чаевые он пропивает, зарплату дает жене, а чаевые пропивает, вот такой весь непутевый, мама, которая в 30 лет, у которой все руки в мозолях, и все смотрят на эту красавицу австрийскую, потому что ее отец как раз австриец, да, она из, ну, и мама, отец и мама австриец, да, Мария Ромли, вот, и, в общем, такой вот, такая история, да, и там ведь... Чем роман наполнен? Казалось бы, он наполнен тем, что должно нас оттолкнуть от текста, да? Ну, какой-то, знаешь, как я посмотрел отзывы и возмущается вот этим покупкой еврейского огурца. Мне кажется, это очень круто вообще. То есть там описано, как Фрэнси, как деликатес себе покупал в еврейском магазине, значит, такой вот еврейский огурец, да, и там даже, ну, и там очень интересно, показано вот это столкновение культур, и вроде бы должно показать, ну, должно было показано противостояние, потому что там видно, как брат Фрэнси, все время вот выпадает его
Корнелиус.
Да, Корнелиус, да. С забавным именем Корнелиус, которого в Бруклине, естественно, сократили до Нили. Они с друзьями начинают, значит, ловят еврейского мальчика и пытаются его как-то там прижать, да. Вот, и потом как другого мальчика пытаются там поймать, у него там отнять что-то, вкусности всякие. То есть вот какая-то такая история. И вроде бы куча конфликтов, разные люди, не очень иногда приятные, да. Но при этом создается ощущение, что это какая-то такая большая община, да. И разные люди разных культур, они уживаются друг с другом, учатся общаться друг с другом, учатся, на самом деле, при всей бедноте, учатся вот быть добрыми друг к другу, несмотря на то, что есть и злые люди, есть и злые поступки. Но ведь там действительно сермяжная правда жизни. Как ты, вот как у тебя, какое ощущение?
Ну да, там у меня вообще складывалось такое, знаешь, странное ощущение, потому что, когда читаешь, например, такого толка книжки, написанные, допустим, русскими авторами, да, у тебя внутри возникает какой-то бунт на тему «Боже мой, как все плохо, как все несправедливо».
Ну как «Короленко, дети подземелья», например, да?
Да, и ты как бы, тебя больше, знаешь, как-то сносит все равно в какую-то историю про социализм, про равенство, про то, как бы было бы хорошо, если бы люди не страдали, вот это вот все. А ее читаешь как действительно правду жизни, без отторжения такого к образу жизни тех людей, к там, экономике, к неравенству какому-то там социальному расслоению или чему-то еще. То есть ты читаешь это вот как оно есть. И я думаю, что в этом во многом мастерство писателя, вот так это описать, чтобы у тебя это не вызывало ни такого яркого принятия, что ли, этой истории, да, и отторжения в том числе. Mm-hmm. То есть ты просто вот... читаешь хронику тех лет, чуть ли не как вот документальная какая-то история, да, вот, и да, там вот, правда, там намешано все, я думаю, что отчасти за вот этой внешней простотой скрывается очень много разных смыслов, то есть книжку я прям помню, когда читал, мне хотелось вот цитаты прям фиксировать.
Да, да, все говорят, я, например, говорил недавно с Натальей Ломыкиной, вот совершенно замечательным книжным обозревателем, литературным критиком, и она говорит, я свои, когда я читал, я своим подругам рассылала фразы из книги, цитаты просто, потому что они настолько яркие, настолько объемные, настолько афористичные, и при этом живые и интересные, да, они как будто они, вот с языка сняты.
Вложены еще, причем, в уста девочки, да, то есть, что тоже по-своему забавно, потому что 12-летний подросток, во-первых, да, во-вторых, как он рассуждает, как он видит мир, причем видит мир не через какую-либо призму навязанного чего-то, да, то есть семья достаточно малообразованная, то есть у девочки все, что есть, это ее библиотека, ее книжки, то есть она познает мир в том вот чистом, наверное, непредвзятом виде, в котором может, наверное, любой человек, изучающий это впервые, с этим столкнуться. Вот, поэтому в ее устах действительно эти цитаты звучат как-то очень свежо и живо, да, то есть нет ощущения, что ты читаешь цитату кого-то там умного, чего-то, кто что сказал, да. Вот, поэтому правда там вот вроде, казалось бы, внешне простые цитаты очень о многом говорят. Ну, допустим, одна из них про то, что нет ярко выраженных злых людей, есть люди по-своему там страдающие или несчастные.
Ну да, допустим, да, которые говорят, опустили руку, и поэтому, руки, и поэтому они озлобились. Да.
Ну вот как... говорит та же Фрэнси, оправдывая там нехорошее поведение там, того или другого человека. Который,
ну, например, нелюбимого дедушку своего, Ромли, да, который, в общем-то, там терроризировал жену, и жена у него такая благочестивая католичка. Я, кстати, очень интересно, я когда читал, у меня есть такая привычка в социальную сеть выкладывать какие-то впечатления сразу по ходу чтения. И когда ты в конце заканчиваешь, у тебя есть весь процесс, все впечатления от книги. Я буквально такой кусочек из романа взял, где описание вот взаимоотношений, собственно, Марии Ромли с мужем, где он как раз назван дьяволом во плоти, и, в общем-то, как-то против Марии Ромли сплотились. Народ сплотился и говорит, ну вот, что-то слишком... Ну, он прям там написал, дьявол воплоти. И он сам, он сказал, он сам себя дьяволом называл, да? И, например, он специально доводил жену тем, что начинал богохульствовать. Да? И она иногда уходила и бродила по улицам, чтобы немножко вот просто выйти, но возвращалась, потому что она думала о детях, да? Вот, вот, в общем, ну, казалось бы, такие вещи очень-очень яркие, очень-очень сочные, при этом не создается впечатление, ты понимаешь, что там очень сложная жизнь, да, особенно вот эта покупка, когда дети там покупали мясо, там, обрезки от мяса и делали фарш, да, каким образом это все проделывалось, как, через какие иногда унижения им приходилось проходить, чтобы вот поесть субботний, да, там, субботний обед воскресный, который у них там, собственно, считался таким, да, праздничным, да. Вот это, действительно, вот этими подробностями все напомню. Ну, вот, может быть, давай по семействе Ноунов поговорим чуть-чуть, да? И, значит, семейство Ноунов — это Джонни, Кэти, да, Кэти, соответственно, дочка Австрии. Вообще это, скажем, иммигрантская Америка, во-первых, раз, да? И вот иммиграция, то есть ощущение людей, которые вот пришли в эту страну, вот ее любят по-своему, да, и они хотят в этой стране жить, да, и хотят быть вот частью этой страны. Это первое, да, и Кэти там, она, соответственно, У нее австрийские корни, из Австрии ее родители приехали. А, соответственно, Джонни Ноун, он, в общем-то, вот потомок ирландских переселенцев, mm-hmm. да, из Ирландии. И, соответственно, Фрэнси и Нили, и присоединяется еще один в конце ребенок, который рождает Кэти. Их родственники. Вот что мы... Они, почему, кстати, так много уделено внимания не просто вот этой семье отдельной, да, а вообще всех их родственникам, в том числе и бабушкам, и дедушкам?
Слушай, не думал об этом, честно говоря. Наверное, потому что была попытка показать, что вот в этой всей среде, в которой они живут, по-нормальному, наверное, как-то выжить можно, когда ты не одинок, что ли, mm-hmm. да, то есть когда есть у тебя на кого все равно положиться, хотя бы морально, да, то есть понятно, что у той же Кэти, например, сестры чем могли, помогали, но не были особо там все богатыми, но, наверное, была попытка показать, я думаю, что отчасти это в ее жизни так было у самой, что когда ты находишься в эмиграции в чужой стране, в чужой культуре, тебе нужно, чтобы было на кого опереться.
Да, острое чувство общности нужно, mm-hmm. да, то есть вот те люди, которые рядом, которые тебе могут помочь в какой-то сложный момент, mm-hmm. даже если у тебя очень сложные с ними взаимоотношения, да?
Ну, да, и отчасти, думаю, еще потому, что на мужа нельзя было положиться, mm-hmm. поэтому я думаю, что просто писательница ввела этих героев тоже в том числе для того, чтобы еще прописать как бы более фактурно, да, что вообще происходило. Плюс ко всему, там же очень интересные персонажи они все, они тоже там не случайно появляются, то есть та же самая богобоязненная необразованная мама, допустим, угу. да, которая, у которой жизненная философия заключалась в том, что воспитание детей сводится к чтению, то угу. есть, ну, она почему-то, невзирая на то, что сама необразованная была, очень ценила образование, говорила, что дети обязательно должны читать Шекспира перед сном и Библию, что, собственно, Кэти еще...
По страничке, да.
Угу. Перед тем, как она еще, собственно, родила детей, она вот это уже усвоила, и с самого рождения, когда дети даже еще не понимали, про что это, все...
Не, это было, слушай, это было как раз в сцене, это я помню точно, угу. это было как раз в сцене после рождения Фрэнси, да, после рождения Фрэнси, и когда она потом узнала, что, соответственно, она еще раз беременна. Mm-hmm. Сразу, фактически. То есть у нее не было такого большого отдыха, они такие погодки mm-hmm. оказались. И когда был год Фрэнси, собственно, родился и Нили, да, Корнелиус. И вообще Фрэнси никто не верил в то, что... Вообще это интересная метафора, да, я задумался сегодня с дочерью, говорили о непереводимом названии Селлинджера, романа Селлинджера, Селлинджера, uh-huh. да, Catcher in the Rye, да, uh-huh. потому что на самом деле, даже если перевести ловец на хлебном поле, не переведешь всех смыслов, потому что понятно, что кетчер — это тот самый, который ловит мячик в бейсболе, uh-huh. и вот этот образ там мальчика, который ловит детей, не дает им во взрослую жизнь, как бы в эту двуликую взрослую жизнь попасть. То же самое с дерева, которое растет в Бруклине, это же такая яркая метафора, причем самое интересное, что Бетти Смит ее же объясняет. Uh-huh. Вот что, в чем этот роман. Если у Селлинджер тоже объясняет, но очень сложно, да, через Холдена Коуфилда, а Бетти Смит, она прям рассказывает про это дерево очень много, потому что Фрэнси очень любила читать, и она сидела на вот этой самой лестнице, которая mm-hmm. спускалась, да, с этажей,
по пожарной
лестнице, в тени этого дерева, там, кушала какие-то вот свои припасенные сладости, ну, это смешно, да, какие-то там засушенные корочки и так далее, пила чай и читала, да, и вот это дерево, которое пробилось среди бетона, ведь ей уделяют герой очень много времени. Угу. И там очень, очень классная штука. В конце книги дерево срубают и сжигают пень. Угу. И сжигают пень. Думают, что вот это дерево мешает. И с этим деревом, кстати, Мария Ромли сравнивает, по-моему, Мария Ромли сравнивает угу. жизнь. Она говорит о том, что нужно быть как это дерево. А, или Кэти говорит, угу. что нужно быть как это дерево, нужно всегда тянуться. Вот посмотри, почему это дерево, многие считают это дерево уродливым. Почему? Угу. Потому что много кругом красивых деревьев. А если бы это дерево было одно? Угу. Ведь это дерево было бы самым красивым. И Фрэнси также растет в своей семье. По сути, мама ее не любит, ее жалеет. И вот и дочка это понимает, она видит эту жалость, и при этом она сама становится сильной. Вот этот маленький росточек, и что самое интересное, сожженное дерево, срубленное сожженное дерево, оно снова начинает mm-hmm. расти. И вот этот, мне кажется, очень сильная метафора, да, того, как живет, как выживает Фрэнси в этом мире, где беднота, где ничего нет, да, и как она живет своей мечтой. Она хочет стать писательницей, она хочет писать, она хочет рассказывать истории. И вот как этот росточек, что бы с этим деревом ни делай, ей же тоже, да, она не доживет, да, она не выживет, да, такой ребенок, да, бледный, да, и все, да и вообще как бы лучше избавиться от этого ребенка и так далее. Там есть же сердобольные, да, соседи подсказывали всякие советы, или там повитуха приходила и говорила, что, ну, как тебе надо сделать там аборт, ну, вот на, попей из этой там бутылочки.
Вот в этом плане, конечно, там вообще мрачняк, это когда история еще была в... Там они рожали еще дома, вот это вот.
Да-да-да, там она сутки рожала, вот Фрэнси кричала, и Джонни не выдержал криков жены, сбежал, напился и потерял работу, а там прорвало трубы, потому что он там не перекрыл, не открыл, и, в общем, его уволили. В общем, нормально уволили, потому что он все рассказал, и директор еще и, собственно говоря, там, ему и деньги выдал из своих, как бы в аванс, да. Ну, в общем, как-то так. Но все равно... Смотри, ты даже это читаешь, ты понимаешь, что это мрачняк, да? Но у тебя не создается впечатление какой-то безнадеги, потому что этой безнадеги нет у этих людей. Ну, есть там у некоторых, там у дедушки, например, там Ромли, который там, он ненавидел евреев, австрийцев, сам будучи австрийцем, ирландцем и больше всего русских, которых никогда не видел, но при этом очень сильно. И он говорит, он ненавидел Австрию, когда приехал в Америку, еще больше возненавидел Америку. То есть вот это ощущение. Но и на самом деле Мария Ромли, она такая женщина, которая пытается передать это. И она же очень интересная, там вот есть кусочек, я не буду зачитывать, потому что нет времени сейчас, да, зачитывать, но там вот этот замечательный кусок, когда Мария Ромли говорит, дети должны верить в эльфов, особенно в Господа Иисуса, в Бога и его сына, единородного Иисуса Христа. И особенно в Санта-Клауса. И в Санта-Клауса. Он говорит, а в Санта-Клауса ты зачем? Его же нет. Он говорит, обязательно? Обязательно надо верить, потому что на вере строится твоя жизнь. Вот на вере в это чудо, это дает тебе жизнь. И она говорит, почему она необразованная. Потому что я не образованная, но я вам что-то выделила и смогла дать то, чтобы вы научились читать. Вот читая, вы можете... Ну, она же описала, почему. Потому что она купила землю, на самом деле ее обманули, потому что она не умела читать. Она говорит, ты же сможешь прочитать, и ты поймешь, обманывают тебя или нет. То есть она такая довольно прагматичная, но при этом она говорит, что без веры невозможно. И она говорит, что про книги и про веру, про то, что когда все плохо, я просто мысленно убегала в жития святых, и мне становилось легче, и я могла идти дальше. Вот этот ресурс жизни, мне кажется, это действительно очень рождественская история. Среди мне какой-то безнадёги идти дальше. Вот... По сути, да?
Да, ощущение вообще такое, знаешь, ты же когда читаешь, все равно так или иначе, особенно когда герои хорошо действительно прописаны и очень так жизненно каким-то образом на себя экстраполируешь что-то вот все, и думаешь, вот окажись я в ситуации там той же самой матери, допустим, этих детей, там, или будь я тем же самым ребенком, как бы я это все воспринимал. И я понимаю, что вот с моей, наверное, внутренней там тревожностью или чем-то еще, я бы там очень сильно парился, паниковал, как-то вот совсем, совсем плохо себя ощущал. А при этом всем ты смотришь на этих героев, и ты прав абсолютно в том, что у них нет, ну, по крайней мере, не описано вот этой тоски, знаешь, такое, что все, все плохо, сядем и умрем. Возможно, у матери, может быть, и были какие-то минуты отчаяния.
Но да, во время, особенно после, да. Ну, после родовой депрессии, там это описано, да, в книжке.
При этом всем она умудрялась превращать в игру даже вот эти вот тяготы какие-то, да, то есть когда дома не было еды, было холодно, они там играли в полярную экспедицию дома, якобы ждали помощь, которая прибудет только через там 4-5 дней, когда, собственно, могут появиться какие-то там деньги, доходы или что-то еще, когда они могут себе купить еды. Вот, то есть тут при всем том, что все вот это вот чернуха, все плохо, люди умудряются находить смысл, чему-то радоваться. Вот то, что, наверное, мне не очень свойственно, и тут прям есть чему поучиться у людей, правда. Ты понимаешь, что люди в заведомо худших условиях, чем я, находились, и могут при этом находить этот внутренний ресурс, Я не знаю, за счет чего, за счет внутреннего какого-то установки, может быть, на выживание, вот это вот дерево пробьется через любой асфальт, или за счет веры, или за счет чего-то еще, ну, то есть у людей он есть, он как-то восполняется, да, то есть при всем том, что у тебя алкоголик, муж, голодные дети, невесть какая работа, ты там трешь полы сутками и все прочее, то есть дети у тебя ходят, сдают какой-то хлам. При этом всем ты находишь время сделать детям кофе, читать с ними Шекспира перед сном и как-то чем-то их хотя бы радовать. Вот это непостижимая, конечно, штука, потому что, вот, наверное, в 90% случаев люди бы как раз горевали очень сильно, чего Кэти не делает, например.
Скажи, как ты думаешь, русскому читателю понравится роман и почему? И посоветовал бы ты его прочитать?
Я думаю, понравится. Ну, я русский читатель, мне зашла, скажем так, книжка. Понравится, потому что она... Там вещь-то универсальная, она вообще не про американскую жизнь на самом деле, вот если это с тем же самым Капоте сравнивать, допустим, там «Завтрак у Тиффани» или что-то еще, вот там прописан прям вот такой Нью-Йорк, все равно жизнь там людей, которым, собственно, Капоте принадлежал. А здесь она не про, она про Америку, но она не про Америку, она про общие какие-то человеческие истории все равно. Сейчас она особенно, мне кажется, будет... хороша для людей, которые, ну, в общем-то, вот в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, да, не самый легкий период в жизни, многому там, многое можно почерпнуть, и такого именно, знаешь, радующего, просветляющего, что ли, да, то есть все равно книжка, невзирая на то, как она написана, есть там масса позитива, масса того, что вот ты буквально на уровне жизненных каких-то установок, цитат или чего-то можешь просто от себя, не знаю, там в качестве мотивационных каких-нибудь стикеров, знаешь, распечатать и наклеить на стену и каждый день читать, перечитывать, потому что ну, правда, то есть там очень многое такое жизнеутверждающее, что ли, да, вот, поэтому... Тут даже, наверное, не про русского читателя, а в целом она...
Да, универсальная история.
Универсальная история, да.
Для любого которая... человека, любого читателя, любой стране, в любой культуре. Да. Я предлагаю чуть-чуть прерваться, дорогие друзья. Мы напомним сейчас вам, как подписаться на нас в социальных сетях. Подписывайтесь, выражайте свое мнение. Есть много интересного, мы публикуем в наших социальных сетях. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор о рождественской прозе и поговорим про сложного парня Трумана Капоте, который писал отличные рождественские рассказы.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что передача, вы смотрите и слушаете передачу о книгах «Эпиграф». У меня в гостях профессиональный читатель, преподаватель Роман Семдянов. И сейчас мы поговорим про рождественские рассказы Трумана Капоте. Вот Труман Капоте, Ром, вот когда ты слышишь это слово, значит, сочетание имени и фамилии, что ты себе представляешь сразу?
Слушай, ну такой одиозный чувак с очень своеобразной внешностью. Я к нему очень неоднозначно, честно скажу, отношусь. Где-то люблю, где-то не очень. Вот зависит, наверное, от произведения. Весьма плодовитый, невзирая на то, что человек был наркоман, алкоголик, открытый гей, в общем, весь набор там всего-всего. Он умудрился написать что-то там с десяток, наверное, сценариев к фильмам, сняться в массе фильмов, написать кучу книг. Вот. То есть вот как это все удалось человеку вместить в свою недолгую достаточно жизнь,
ну, да.
Я удивляюсь.
И там сжег же... он себя капитально, да, сразу.
Да, и там же история-то не закончилась даже с его смертью, его прах там крали пару раз.
Ну знаешь, да, он там и... своей подруге прах был, там да, долго да. хранился, вот. Да, и так далее.
Ну то есть там товарищ такой очень забавный на самом деле. Вот, поэтому однозначно даже не могу сказать, как я конкретно к нему отношусь. Очень талантливый товарищ, вот. То есть там с 11 лет начавший уже издаваться даже, то есть
Но при этом завидовавший, ну, собственно говоря, в, его друг детства, это Харпер Ли.
Да, кстати, они же прям соседями.
Да, они прям соседями. И Харпер Ли, Труман Капоте стал одним из героев детей в знаменитой «Убить пересмешника».
Да,
кстати. Так что вы можете увидеть там, собственно говоря, самого Трумана Капоте, прочитав этот роман. Но... «Рождественская проза» и «Бутыль серебра». Итак, давай «Бутыль серебра». У нас буквально 10 минут, чтобы попытаться поговорить об этом, кстати, очень хорошем рождественском рассказе, без всяких скидочек.
Да, да, это правда.
Да, о чем рассказ «Бутыль серебра»?
Ну, кратко совсем история про то, что в одной из аптек, где небольшого городка, скажем так, хозяин устроил акцию, пытаясь побороть конкурента, который открылся через дорогу, и он весь такой был там новый, технологичный, привлекавший к себе всех там жителей города. В общем, хозяин старой аптеки, в которую все перестали ходить, объявил акцию.
Мистер Маршалл, да.
Я вот не помню имена.
Причем мистер Маршалл, причем повествование ведется от племянника, и аптека очень своеобразным названием Ваугауа. Во как.
Ох как, я вот это не помню, к сожалению.
Да-да-да.
Вот, и в общем он, у него была бутылка, в которой, которую он наполнил монетами, и объявил акцию, что, дескать, тот, кто угадает на Рождество, по-моему, да?
Да, раз. Там нужно купить что-то на 20, на четвертак, и, значит, сделать свою ставку. Сколько в бутыле денег, и все это записывается в Гроссбух, и прямо 25 декабря в Рождество объявляется победитель, да?
Да, победителем считается тот, кто угадал либо максимально близко, либо в точности сумму, в общем, номинал всех этих денег.
Да, чем этой самой акцией фактически мистер Маршалл разоряет своего конкурента.
Вот, да, и, в общем, народ начал делать ставки, при всем этом в аптеке появился бедный мальчик с сестрой из соседнего какого-то селения, вот, и сделал он это прям своей вот миссией, своей задачей, что ли, пересчитать, сколько там на самом деле денег, то есть получить все эти, весь этот номинал. Он что-то там купил, насколько я помню, чтобы...
Но там произошло, он долго, он каждый день приходил, у мальчика было очень своеобразное прозвище «Ноготок». Ну, понятно, что Труман Капоте там делает скидку на, значит, да, мальчик с «Ноготок», да, вот, на сказку, да. И он каждый день приходил и смотрел на эту бутылку, да. И вот каждый день он приходил, и только в конце его брат там играл на какой-то свадьбе и дал ему четвертак, и он купил духи, и его, и с ним появляется периодически сестра, да, которую он очень любит, это видно, и он говорит, что если вот мы переедем куда-то, то он, там вот в Калифорнию, там Голливуд, и она станет кинозвездой.
Да, это вот. Прям вот его мечта.
Да, мечта была. И даже мы в конце рассказа знаем, зачем. И он очень хочет выиграть. Да? И он там покупает такие духи, какие-то парфюмированную воду, и она льет себе на волосы и пытается даже брата попрызгать. И говорит, какое счастье, какой приятный запах. Да? Опять история про бедность. Да? Про крайнюю бедность, крайнюю нужду. Мальчик, который живет совершенно другими приоритетами. Ведь он думает не о себе в этот момент. И он хочет выиграть эту сумму, которая есть в этом бутыле. Вот, и мы даже, ну ладно, в конце скажем, что происходит, да, и что происходит там.
Ну вот сама история, на самом деле, этим и подкупает, что мальчик действительно не руководствуется исключительно меркантильными какими-то там мотивами, да, то есть он правда думает о семье, о сестре, причем жертвует собой, невзирая на болезнь, на холод и на то, что он плохо одет, а там дубак страшный был какой-то момент.
Да, они говорили, что его иногда подвозили, и он стоял и трясся от холода в аптеке. Да.
Вот, при этом всем он упорно приходит и каким-то неведомым образом, в общем, пытается сосчитать, сколько там действительно денег. При всем этом уже даже устроители этого всего начинают сомневаться в том, что, может быть, и не стоило, какой-то жестокий получается эксперимент, потому что Рождество, мальчик сейчас как-то совершенно точно верит в то, что он пересчитает, что приз достанется ему, и как-то...
Да, издевается, один из героев рассказа пишет рассказ, который никто не публикует, да, в общем.
Да. Да, и, в общем, как-то там начинают даже сомневаться в том, что вообще стоит ли так жестоко обращаться с детьми там под Рождество. Вот, но при всем этом, исходя из повествования, мы понимаем, что, ну, в конечном итоге, все-таки бутыль серебра достается таки
герою. Да, причем, да, мальчик приходит в сочельник, заметьте, в сочельник он приходит и называет сумму $77.35. Ну, как вы понимаете, когда объявляются результаты, и хозяин, мистер Маршалл, рассказывает, открывает сумму, то сумма ровно $77.35. И когда там главный герой спрашивает, слушай, ну а как твой брат, сестру, как твой брат-то... А, и девочка... И мы знаем теперь, он никому не открывает, зачем ему нужны эти деньги. Да? И девочка, когда вот объявляет победителя, его несут на руках, там такое всеобщее ликование, какой-то такой вот подъем, и спрашивает. И вдруг девочка не выдерживает и говорит, теперь у меня будут настоящие вставные зубы. И мы понимаем, что вот у девочки плохие зубы, и мальчик собирал для того, чтобы... сделать своей сестре зубы. Вот это, мне кажется, очень подкупает. Это такая, ну, действительно, очень простая история. Но мне кажется, изюминка-то история не в этом, а в самой концовке.
А напомни, что там в концовке было.
А там очень интересно.
То, что он в рубашке родился?
Ну, он в рубашке, про него говорит, что в рубашке. Ну, и сестра, и он спрашивает, как он вообще? О, как? Она удивляется, как? Он просто посчитал. Ну, в бутыле монеты. Он стоял и считал, как можно посчитать в бутыле монеты, да, вот в темной бутыле из-под вина, да. И, а потом, ну, правда, он еще помолился, она сказала. Да, то есть вот эта такая детская вера здесь представлена очень интересная. Но самое интересное, что они потом переехали, их затеряли, и затерялись след. Естественно, она там не стала кинозвездой. И один из героев вот пишет таки рассказ, вот тот самый, который отсылает в редакцию какого-то журнала, ему отвечают, что если бы вот она действительно была бы кинозвездой,
тогда
бы мы ее опубликовали. И последняя фраза, последнее предложение в этом рассказе очень, мне кажется, важное вот ставящий акцент. Потому что вроде мы читаем обычную сказку рождественскую. Да, ну такого в жизни не бывает. Ну, слушайте, ну это же мы все прекрасно понимаем, что такого в жизни не бывает. Хотя маленькая поправочка. Жизнь часто такие сценарии предлагает, которые вот в любой литературе покажутся сказкой. Это во-первых. Во-вторых, он говорит, но ведь она же не стала кинозвездой. А зачем рассказывать неправду? Вот эта фраза как бы... Трумэн Капоте показывает, что эта история настоящая правда. Да, и она рассказана как правда. И в этом, мне кажется, вот самая ценность его рассказа. Вот ради последнего предложения стоит прочитать весь рассказ. Хотя написано шикарно, мне кажется.
Да,
невероятно интересно. И у Капоте такой интересный... ну, интересный стиль. Он очень просто написан, да? Вот как будто бы вот кто-то в гостиной рассказывает какую-то, ну, вот историю, да, мы собрались, говорит, а давайте вот расскажем друг другу что-нибудь этакое забавное. И мы знаем, что мистер Маршалл еще развлекался тем, его все приглашали домой, и он много-много раз рассказывал эту историю про бутыль серебра, да? Вот, ведь у него есть и не один такой рассказ, да, у Трумэна Капоте.
У него как-то вообще за ним закрепилась традиция, знаешь, этих рождественских, потому что много он написал, действительно, они все короткие, как правило, но такие какие-то вот уж, ну, тут, когда ты смотришь, там, топ-20 книжек, которые нужно прочесть на Рождество, вот там обязательно будет какой-нибудь Диккенс, и Капоте в том числе там будет в этом топе, потому что у него...
Ну, там Анатоль Франц будет какой-нибудь, да?
Да. Ну, то есть у него вот прям с десяток, наверное, произведений, вот как раз целенаправленно написанные на Рождество, под Рождество, не знаю, как-то так, чтобы... И правда, и они не читаются, как у того же Диккенса, как вот именно святочные рассказы такие, да, то есть ты читаешь их как, да, прозу жизни, что называется. и хочется верить в то, что да, вот так, так оно действительно и было. То есть в этом рассказе еще Капоты, что характерно без лишнего какого-то пафоса, знаешь, вот этих всех, вот представляете, какое чудо случилось, Рождество.
Она вот очень это, простая, да,
вот этого всего честная. Нету, да, то есть есть вот такое, ну да, ну вот был парень, вот он выиграл приз там, на Рождество, пересчитал, произошло чудо, помолился, вот как-то так. То есть и для самих детей, и для, собственно, даже и читателей, ты это не воспринимаешь как вот представляете, что случилось, да, а скорее такое какое-то вот очень обывательское, простое, бытовое чудо, что называется, да, бытовая магия. Вот она и случилась, в общем-то, на совершенно таком пустом месте, можно сказать. Вот это вот, мне кажется, феномен Капоты, в том числе уметь вот так это все подать просто и в то же время ярко и со смыслом. Без, вот как раз повторюсь, пафоса такого, да, вот и все после этого прочли и уверовали в Бога, вот такого нет у него, да, то есть он как-то наоборот, мне кажется, старается несколько так отмежеваться от нравоучения какого-то, да, скорее вот, ребят, я вам историю рассказал, вы делаете выводы. Кто-то пишет на рубашку, кто-то на молитву, кто-то на математические способности.
Да, но в любом случае рождественские рассказы Трумана Капоты совершенно замечательны. Большое спасибо, Ром, что сегодня пришел, и мы поговорили про две очень, мне кажется, рождественские произведения, книги. Дорогие друзья, с Рождеством Христовым! Будем рады видеть вас снова и в новом году. Новые книги. Мы вас будем ждать каждый понедельник в 16:00. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.